Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Князь Андрей. Народный артист СССР Василий Лановой.
Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более 200 человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновском и Курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на которой во втором часу дня был направлен усиленно сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий. Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей. Спереди, и в особенности с правой стороны, в нерасходившемся дыму бубухали пушки, и из таинственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не переставая, с шипящим быстрым свистом вылетали ядра и медлительно свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали. Но иногда в продолжении минуты несколько человек вырывало из полка и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых. С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты. Но самое большое внимание заслуживали события совершенно посторонние, не имевшие никакого отношения к сражению. Как будто внимание этих нравственно измученных людей отдыхало на этих обычных житейских событиях. Батарея артиллерии прошла пред фронтом полка. В одном из артиллерийских ящиков пристяжная заступила по стромку. «Эй, пристяжную-то выправь, упадет! Ах, не видят!» По всему полку одинаково кричали из рядов. В другой раз общее внимание обратила небольшая коричневая собачонка с твердо поднятым хвостом, которая, бог знает откуда взявшись, озабоченной рысой выбежала перед ряды. И вдруг от близко ударившего ядра взвизгнула и, поджав хвост, бросилась в сторону. По всему полку раздалось гоготание и взвизги. Но развлечения такого рода продолжались минуты, а люди уже более 8 часов стояли без еды и без дела, под непроходящим ужасом смерти. И бледные нахмуренные лица все более бледнели и хмурились. Князь Андрей, точно так же, как и все люди полка, нахмуренный и бледный, ходил взад и вперед по лугу подле овсяного поля, от одной межи до другой, заложив назад руки и опустив голову. Делать и приказывать ему нечего было, все делалось само собой. Убитых оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то они тотчас же поспешно возвращались. Сначала князь Андрей, считая своей обязанностью возбуждать мужество солдат и показывать им пример, прохаживался по рядам, но потом он убедился, что ему нечему и нечем учить их. Все силы его души, точно так же, как и каждого солдата, были бессознательно направлены на то, чтобы удержаться только от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, волоча ноги, шершавя траву и наблюдая пыль, которая покрывала его сапоги. Изо всей вчерашней работы мысли не оставалось ничего. Он ни о чем не думал. Он прислушивался усталым слухом все к тем же звукам, различая свистение полетов от гула выстрелов, посматривал на приглядевшиеся лица людей первого батальона и ждал. «Вот она. Это опять к нам», — думал он, прислушиваясь к приближающемуся свисту чего-то из закрытой области дыма. «Одна, другая, еще попала». Он остановился и поглядел на ряды. «Нет, перенесло. А вот это попало». И он опять принимался ходить, стараясь сделать большие шаги, чтобы в 16 шагов дойти до межи. Свист и удар. В 5 шагах от него взрыло сухую землю и скрылось ядро. Невольный холод пробежал по его спине. Он опять поглядел на ряды, вероятно, вырвало многих. Большая толпа собралась у 2-го батальона. «Господин адъютант!» — прокричал он. «Прикажите, чтобы не толпились!» Адъютант, исполнив приказание, подходил к князю Андрею. С другой стороны подъехал верхом командир батальона. «Берегись!» — послышался испуганный крик солдата, и как свистящая на быстром полете приседающая на землю птичка, в 2 шагах от князя Андрея, подле лошади батальонного командира, негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, взвелась, чуть не сранив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям. «Ложись!» — крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом. На краю пашни и луга, подле куста полыни. «Неужели это смерть?» — думал князь Андрей совершенно новым, завистливым взглядом, глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, бьющуюся от вертящегося черного мячика. «Я не могу. Я не хочу умереть. Я люблю жизнь. Люблю эту траву, землю, воздух». Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят. «Стыдно, господин офицер», — сказал он адъютанту. «Какой?» Он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха, и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь. Несколько офицеров подбежало к нему. С правой стороны живота расходилось по траве большое пятно крови. Вызванные ополченцы с носилками остановились позади офицеров. Князь Андрей лежал на груди, опустившись лицом до травы и, тяжело всхрапывая, дышал. «Ну, что стали, подходи!» Мужики подошли и взяли его за плечи и ноги. Но он жалобно застонал, и мужики, переглянувшись, опять отпустили его. «Берись, клади, все одно!» — крикнул чей-то голос. Его другой раз взяли за плечи и положили на носилки. «Ах, Боже мой, что же это? Живот? Это конец! Ах, Боже мой!» — слышались голоса между офицерами. «На волосок мимо уха прожужжало», — говорил адъютант. Мужики, приладившие носилки на плечах, поспешно тронулись по протоптанной ими дорожке к перевязочному пункту. «В ногу идите, мужичье!» — крикнул офицер за плечи, останавливая неровно шедших и трясущих носилки мужиков. «Подлаживай, что ли, Хвёдор, ах, Хвёдор!» — говорил передний мужик. «Вот так важно!» — радостно сказал задний, попав в ногу. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! А, князь!» — дрожащим голосом сказал подбежавший капитан, заглядывая в носилки. Князь Андрей открыл глаза и посмотрел из-за носилок, в которые глубоко ушла его голова, на того, кто говорил, и опять опустил веки. Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры, и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из 3 раскинутых с завороченными полами палаток на краю березняка. В березняке стояли фуры и лошади. Лошади в хребтугах ели овес, и воробьи слетали к ним и подбирали просыпанные зерна. Воронья, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток больше, чем на 2/10 места лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Вокруг раненых с унылыми и внимательными лицами стояли толпы солдат-носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся порядком офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудные значения зрелища, смотрели на то, что делалось перед ними. Из палаток слышались то громкие злые вопли, то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, которых надо было вносить. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили. Князь Андрей, как полкового командира, шагая через неперевязанных раненых, пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания. Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. В двух шагах от него, громко говоря и обращая на себя общее внимание, стоял, опершись на сук и с обвязанной головой, высокий, красивый, черноволосый унтер-офицер. Он был ранен в голову и ногу пулями. Вокруг него, жадно слушая его речь, собралась толпа раненых и носильщиков. «Мы его от эда как долбанули, так все побросал. Самого короля забрали!» Блестя черными разгоряченными глазами и оглядываясь вокруг себя, кричал солдат. «Подойди только в тот самый раз Лизервы, его, братец ты мой, званий не осталось. Потому верно тебе говорю». Князь Андрей, так же, как и все окружавшие рассказчика, блестящим взглядом смотрел на него и испытывал утешительные чувства. «Но разве не все равно теперь, — подумал он, — а что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю». Один из докторов в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем, чтобы не запачкать ее, держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых. Он, очевидно, хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза. «Ну, сейчас», — сказал он на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку. В толпе ожидавших раненых поднялся ропот, видно и на том свете господам одним жить. Князя Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что-то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. Жалобные стоны с разных сторон, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку. Как несколько недель тому назад, в жаркий августовский день, это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая шега-канон, пушечное мясо, вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас.